Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 10 октября пройдут выборы депутатов Белгородской областной думы. В них участвуют «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Патриоты России». «Яблоко» и «Правое дело» в выборах не участвуют. В Белгороде побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнев журналистов не боится. С гордостью он говорит о специально открытом к выборам информационном центре облсберкома. Николай Плетнев уверяет, несмотря на то, что избирательный список партии «Единая Россия» возглавляет действующий губернатор Евгений Савченко, все политические силы региона находятся в равных условиях.
На протяжении уже 17 лет, а с этого времени как раз вот нынешний губернатор возглавляет Белгородскую область, ну, наверное, к чести и губернатора, и, наверное, к моему удовлетворению, я ни разу никогда не ощущал давления губернатора и вообще правительства Белгородской области на себе и в целом избирательной комиссии. Таких фактов у нас к нашему удовлетворению не было. Поэтому то, что возглавляет список кандидатов регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», действующий губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко, никаким образом не влияет на законность, принципиальность, на равные отношения к другим политическим партиям, на нашу избирательную комиссию.
Прощаясь, Николай Плетнев показывает образцы красочных плакатов, которые выпускает в целях привлечения избирателей на участки для голосования Белгородский облизбирком. На них изображены заводские трубы, пасущиеся на зеленых лугах стада, веселая беззаботная детвора и призыв «Голосуйте за реальные дела». Как-то очень похоже на лозунг главной государственной партии. Белгород – город своеобразный. Здесь есть памятник честному гаишнику сержанту Гречишкину. Здесь, на центральных площадях и улицах, стерильная чистота, а дворников не видно. Здесь на перекрестках стоят таблички «Пешеходы, вас снимает скрытая камера», а на автотрассах нельзя не заметить растяжек с надписью «Белгородчина единая, надежная, родная». При всем при том, областной центр задыхается в пробках, а местные жители дружно жалуются на высокие цены. Громкая слава флагмана сельского хозяйства России не мешает тому обстоятельству, что стоимость продуктов в Белгороде едва ли не выше, чем в соседних регионах. В Белгороде нельзя не вспомнить подзабытый термин «морально-политическое единство». Программы почти всех региональных отделений партий, формально конкурентов на выборах, на одно лицо. И к областной власти все без исключения лидеры относятся с пиететом, говорит председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Александр Запрягайло.
По профессии я военный, полковник запаса. Один из коренных вопросов – это продвижение или установление общероссийской идеологии, российский патриотизм. У нас конструктивные отношения. Я так скажу, что мы, как патриоты России, и как партийный актив, и как члены Совета ветеранов, в частности, я и пограничных войск являюсь членом Совета ветеранов, активно сотрудничаем во всех мероприятиях. Мы принимаем участие совместно с администрацией.
Кандидат в депутаты Белгородской областной думы по списку партии «Справедливая Россия» Николай Гуськов тоже бывший военный. «Проблемы в регионе есть», считает он. Но кандидат никак не связывает их с деятельностью областных властей. «Все зло идет от федерального центра и Государственной думы», убеждает Николай Гуськов.
Несмотря на то, что у нас регион, Белгородская область, достаточно успешная по сравнению с другими регионами, однако же есть проблемы, которые, может быть, в других регионах больше чувствуются, чем у нас. Ну, проблемы у нас есть, которые мы будем решать. Проблемы есть, которые связаны с непродуманно принятыми законами на высшем государственном уровне. По пенсионному обеспечению даже взять. Я просто сам бывший офицер, хоть я и работаю, у меня своя фирма есть. Я не о себе говорю, я говорю о тех пенсионеров, которые живут только на эту пенсию, которые не в состоянии нормально существовать на нее.
Возглавляет избирательный список «Справедливой России» в Белгородской области крупный предприниматель, председатель наблюдательного совета агрохолдинга «Славия Черноземье», действующий депутат областной думы Леонид Новиков. Первый секретарь Белгородского обкома КПРФ Валерий Шевляков охотно рассказывает об успехах и достижениях областной администрации.
Областные власти, да, вот у нас в районе строителя будет построен инновационный центр, хотят сделать своего рода инкубатор. Будет создаваться там новые рабочие места, инновационные, в том числе и венчурные предприятия, и малые предприятия, которые позволят создавать новую технику. Завод «Сокол», завод «Энергомаш». Другие заводы, не только в центре, но и в регионах, в Шебекин, в Старом Осколе, в Губкине. Не только которые занимаются, связаны с сырьем, а главное с переработкой, с использованием этого интеллектуального продукта и превращением его в готовый продукт. Касаясь крымсельского хозяйства, можно сказать, это тоже предмет особой гордости. Сегодня, вот, скажем, по отношению к 90-му году, действительно выросло производство сахара, консервы, яиц, мяса, там, молока, растительного мяса, плодов, ягод и так далее. Регион сам себя полностью практически удовлетворяет свои потребности в продуктах питания. Не только себя удовлетворяет, но и вывозит в другие регионы и соседние области.
Региональный список КПРФ возглавляет приезжий. Заместитель председателя комитета Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока, член Центрального комитета партии Петр Романов. Бывший первый секретарь Белгородского обкома КПРФ и глава фракции коммунистов в областной думе Сергей Демченко в выборах на сей раз не участвует. Накануне он обнародовал свое заявление, в котором обвинил нынешнее руководство обкома в авторитарном стиле управления. Сергей Демченко оттеснен на политическую обочину, возможно, потому, что своего критического отношения к происходящему в регионе не скрывал и не скрывает.
Некоторые наши товарищи хотят преподнести Белгородскую область как оазис какой-то в пустыне. Это, к сожалению, невозможно, исходя из просто здравого смысла. Я очень жестко настроен к нынешнему руководству области. В плане политическом, прежде всего. Страна и область находятся в состоянии диктатуры. Ближе к диктатуре, чем к демократии. Ну, для примера скажу. Город Белгород не может избрать мэра. Схема другая. Его назначает губернатор, предлагает как губернатора. Главу местного самоуправления не может народ избрать, когда, хотя местное самоуправление не входит в систему государственной власти по конституции. То все идет сверху. Авторитарный, как наши привыкли говорить, способ управления. Как я сказал, так и будет. Отсюда злоупотребление чиновников. Отсюда произвол чиновничий. Отсюда, так сказать, беды людские. Я вам приведу только один пример. Гаркушев, некий его в Губкинском районе, заместитель главы местного самоуправления, берет взятку бесполичным, его берут 38,5 миллионов рублей. Бывший председатель областного суда заздравных освобождает его из-под стражи, заменяет ему подпиской о невыезде. Это крупнейшая взятка, это то, что мы знаем.
Упомянутая Сергеем Демченко история очень любопытна. В июле этого года вице-мэр города Губкин Белгородской области Сергей Гаркушев был задержан по обвинению в получении крупной взятки от бизнесменов. Взамен чиновник должен был обеспечить выделение земельного участка под строительство автосалона. Однако сам Гаркушев заявил, что деньги предназначались первому вице-губернатору Олегу Полухину, правой руке Евгения Савченко. В Белгороде говорят, что новое руководство УВД области, а в июне этого года управление возглавил Виктор Пестерев, переведенный сюда из Мурманска, губернатору уже не подконтрольно, и громкое дело губкинского вице-мэра лишь начало. Но в прессе региона ничего об этом вы не найдете. Отсутствие общественной дискуссии по острым проблемам губительно, убежден бывший лидер белгородских коммунистов Сергей Демченко.
Бездарные люди управляют, бездарные и безответственные. Кто не умеет воровать, тот не будет у власти.
Но это и области касается.
И в том, ну, я же сказал, люди, не видящие проблем, это опасные люди, это страшные люди. Если власть и политическая партия не видит проблем, не видит узких мест в экономике, значит, она немедленно должна уйти с политической арены. Народу на эту партию надеяться нечего. Вот у нас роддома закрываются, а школы закрываются, а больницы на селе закрываются. Сегодня молодежь Вейгелевского, Ивнянского района уезжает, негде работать. То есть проблем навалом. Их бы обсуждать.
Идет в областную думу бороться с коррупцией координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР, второй номер партийного списка Наталья Губарева. Возглавляет список председатель партии Владимир Жириновский.
В Белгородской области достаточно трудно критиковать. Все равно будем критиковать. потому что есть что критиковать. Конкретно это коррупция. У нас сейчас упор на коррупцию и на чиновниках. Мы этим занимаемся буквально вплотную, об этом очень много говорят, но, к сожалению, мало что делают, потому что у нас монополия власти. Как может власть, которая захватила все, сама себя критиковала? Она же не может сама себя есть. Именно для этого нужна оппозиция, чтобы указывать. Вот, допустим, согласна, красиво все у нас в Белгороде, вот идет наша власть, как на параде, по красивой улице, она асфальтирована у нас, этому много внимания уделяется. Оппозиция нужна для того, чтобы сказать, давайте свернем вот в этот переулок и посмотрим, что делается там. А там что может быть? Да все что угодно. И дороги не асфальтированные, и мусор, все что угодно. Вот для этого нужна оппозиция, чтобы указать, что не все так прекрасно.
Руководство регионального отделения партии власти, а здесь его трудно, если не невозможно отделить от аппарата губернатора Евгения Савченко, делает упор все на те же реальные дела и на харизму главы региона. О предвыборной программе белгородских единороссов рассказывает председатель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолий Гармашов.
Основные цели сформулированы так: качество жизни, качество власти и благополучие граждан. Качество жизни для белгородцев – это понятие, которое много лет в нашей области реализуется. Реализуется по инициативе губернатора области Евгения Степановича Савченко и охватывает практически все области жизни населения, и социальную сферу, и производственную сферу, весь круг вопросов, которые волнуют избирателя, ну или гражданина.
Белгородская область достигла небывалых успехов в развитии малого и среднего бизнеса, уверяет кандидат в депутаты областной думы от «Единой России», президент региональной торгово-промышленной палаты Валерий Скруг.
Мы можем констатировать факт, что сейчас те условия, которые созданы для малого бизнеса, являются, наверное, в России самыми лучшими. Да, может, и в мире. В пятерку точно входим. На протяжении, как минимум, 15 лет все время отрабатываются новые механизмы поддержки малого бизнеса. Единый налог на миненный доход для отдельных видов деятельности был применен по методике и методологии его исчисления в Белгородской области. Потом принят на российском уровне.
В областной администрации гордятся успехами в переселенческой политике. По количеству переехавших в Белгородскую область в рамках государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию регион занимает второе место после Московской области. Здесь активно строят жилье для переселенцев. Вроде бы дело однозначно благое. Но вот разговорился в поезде с женщиной, чей сын переехал на Белгородчину. С жильем тому и правда помогли. Но получает бывший преподаватель военного вуза на новом месте 7900 рублей, а его жена, врач, 6000. Так что реальный уровень жизни переселенцев не очень отличается от уровня жизни, скажем, подмосковных гастарбайтеров. И если так, переселенческая политика белгородских властей сильно смахивает на политику привлечения дешевой рабочей силы. А теперь о тех, кто на выборы в Белгородскую областную думу не пошел. Члены партии «Правое дело» на этих выборах займут позицию «наблюдать», поясняет руководитель регионального отделения партии Александр Кушнарев, который явно тяготеет к теории и практике малых дел.
Мы планируем участвовать как наблюдатели в ходе избирательного процесса. С исполнительной властью, учитывая, что у нас достаточно такие трезвые, конструктивные взгляды, мы сотрудничаем.
Позитивную оценку экономической политики губернатора Евгения Савченко дает лидер Белгородского регионального отделения партии «Яблоко» Николай Франк.
Сельское хозяйство у нас точечно, почти в каждом районе есть какие-то объекты, которые являются такими как бы вот показательными. Промышленность – это Лебединский, Столинский, ГОК, ОМК, которые работают устойчиво и обеспечивают больше половины процента поступления в бюджет областной.
Своеобразие белгородчины еще и в том, что политики здесь любят говорить не о налогах или нюансах бюджетной политики, не о социальных программах, а о духовности и высоких нравственных ценностях. Вспоминаются слова Федора Достоевского о противоположном жесте. Ведь историки утверждают, что в 17 веке в Белгород ссылали ведьм и колдунов. Ну а теперь крен в другую сторону. Нынешний поворот в сторону пламенного патриотизма можно объяснить в рамках той же схемы. В смутное время гарнизон Белгородской крепости перешел на сторону Лжедмитрия. Белгородский феномен пытается объяснить местный социолог Сергей Лебедев.
Белгород имел в своей истории такой довольно трагический перелом. Произошел этот перелом в годы Великой Отечественной войны. Город дважды брали штурмом, и население осталось коренного, всего 150 человек. Большая часть населения Белгорода послевоенного – это выходцы из ближайших сел и деревень, которые приехали в город и начали его заново осваивать. Конечно же, это очень большой разрыв традиции и культурный сброс, потому что до революции и первые годы после революции Белгород был не самым последним, наверное, культурным городом в России. Белгород может быть представлен как такое вот хорошее, крепкое крестьянское хозяйство, соответствующей доле патриархальности определенной, соответствующей доле психологического традиционализма, может быть и авторитаризма какого-то, соответствующей моделью устройства. Такая несколько патриархальная, традиционная в своих основах и современная с точки зрения технологической модель. Безусловно, личность главы региона сыграла свою роль. Это общеизвестный факт. Губернатор смог выразить, наверное, вот этот вот дух в наибольшей степени, вот этот вот Савченковский проект, который можно так назвать, он реализовался в течение последних 15 лет.
Так объясняет своеобразие общественной жизни Белгорода доцент Белгородского университета Сергей Лебедев. Член Координационного совета молодежного правозащитного движения Анна Добровольская в свое время вынуждена была переехать из Белгорода в Воронеж. И вот почему.
Я лично никогда в этом городе не чувствовала себя свободным человеком. Я не знаю, это во мне проблема или это все-таки проблема в городе. Можно, да, сказать, что это регион очень благополучный с точки зрения социальных услуг и с точки зрения экономики, но есть один очень важный фактор, для меня показательный, что здесь практически нет общественных организаций. Не говоря уже о том, что здесь невозможно, например, найти правозащитников, так или иначе активно действующих. Здесь вообще просто очень мало тех организаций, которые бы занимались вопросами людей с ограниченными возможностями, или очень мало организаций, которые, таких как Мемориал, то есть их нет. Казалось бы, что это вот те люди, которые как раз на относительно благополучном фоне могли бы дальше развивать и продолжать что-то, чтобы жизнь становилась еще лучше, но вот пока мы здесь жили, то есть это были только какие-то очень сильно сверху спущенные инициативы там про белую ромашку или еще про что-то аналогичное. То есть нельзя сказать, что это были какие-то действительно движения граждан, которым вот очень хорошо живется, но они решили сделать еще что-то хорошее. И мне всегда казалось как раз, что действительно уровень политической активности в Белгороде достаточно низкий, возможно, как раз в силу того, что на первый взгляд все кажется очень хорошо, но мне кажется, что все равно существует ряд экономических проблем, и в первую очередь связанных с тем, что отсутствует реальная конкуренция, в том числе в сфере сельского хозяйства, что есть несколько крупных предприятий, очень больших, которые фактически захватили рынок. И... Да, ну, действительно, есть вот этот очень сильный поворот в духовность, но здесь практически отсутствуют какие-либо школы, связанные с социальными науками, ну, вообще с гуманитарными, в широком смысле, потому что все факультеты гуманитарные, там, юридические, экономические, исторические, они либо связаны вот с той университетской педагогической наукой, которая сложилась, либо очень узкоприкладные под те предприятия, где, как они понимают, они смогут устроить своих выпускников, но при этом не происходит действительно какого-то вот более-менее свободного развития мысли.
Правозащитник Анна Добровольская тоже делает попытку понять белгородский феномен в его неразрывной связи с феноменом Евгения Савченко.
Муштровал не только он, муштровала, в общем, вся российская вертикаль власти, и просто, видимо, Белгород как раз за счет того, что очень мало каких-то внутренних противоречий, он вот очень хорошо вымуштровался тем, что показывают по первым, вторым и уже и третьим каналам. Просто людям этого действительно хватает. Как мне кажется, именно в Белгороде здесь есть вот эта вот такая очень распространенная российская проблема, что власть очень тесно связана с бизнесом, может быть, в хорошем смысле, да, что это действительно приводит к каким-то хорошим последствиям для региона. Но именно поэтому бизнес готов поддерживать ту власть, которая есть, и власть, в общем, в свою очередь достаточно хорошо поддерживает бизнес, а все остальные видят, что, в общем, жизнь-то хорошая. Зачем что-то как-то менять, если всем хватает вот того уровня свобод? Белгород всегда был очень маленьким городом. Здесь никогда не было, не знаю, больших писателей или больших художников. Ну, то есть, действительно, мало было тех людей, которые будили бы как-то мысли горожан, и просто у людей есть какие-то такие очень достаточно узкие рамки, в которых им хорошо. То, что называется духовностью, на самом деле, вот, постоянная пропаганда и продвижение какого-то очень определенного набора ценностей, на мой взгляд, спорных. Да, конечно, есть люди, которым, наверное, это не нравится, они пытаются что-то с этим делать, но вот, наверное, на каком-то уровне и их это устраивает. Именно вот проблема в том, что, да, действительно нет каких-то людей, которые бы могли с этим бороться. В общем, в этом, возможно, и моя ошибка заключается в том, что я в какой-то момент просто решила покинуть этот город. Я не знаю, возможно, я когда-то вернусь, но я не очень планирую.
Старт избирательной кампании на Белгородчине совпал с событием до сих пор крайне редким для этого региона – массовой акцией социального протеста. Многие помнят замечательный кульбит фракции «Единая Россия» в Госдуме, когда ею сначала был внесен законопроект о резком повышении транспортного налога, а затем, после массовых протестов автомобилистов, через три дня он был по сигналу из Кремля отозван. В конечном итоге право устанавливать размер этого налога было отдано региональным властям. Сегодня в Белгородской области транспортный налог самый высокий в России. Акцию протеста организовали межрегиональный профсоюз водителей и профессионалов и его Белгородское отделение. На въезде в областной центр съехались более 40 огромных грузовых фур и несколько десятков легковых автомобилей. Водители-дальнобойщики без стеснения высказывали свои претензии властям Белгородской области.
Я не против оплаты всех налогов во все бюджеты. Я против того, как вам правильно сказать, беспредел власти. Говорят, власти для народа, но, по-моему, они сами для себя.
Ну, скорее всего, скоро мы курятники сделаем с машин. Это будет проще.
Этот бизнес практически уже бизнесом не назовешь. Это работа, которая, кроме головной боли, доходов не приносит. Все дорого, налоги непомерные. Вот и поэтому я здесь.
Вы очень издалека приятно. Приехали, да?
Да, из Нижневартовска. Я поддерживаю местных перевозчиков, потому что это такая же боль и у нас там, в Нижневартовске. У нас очень большой транспортный налог, а так как с работой не очень хорошо, то это очень тяжело нам.
На митинге дальнобойщиков выступил лидер межрегионального профсоюза водителей и профессионалов Александр Котов, который рассказал о том, что накануне профсоюз направил обращение губернатору Евгению Савченко.
Ответ пришел достаточно циничный. На бумаге было написано: не могут поддержать и снизить налог в связи с тем, что в Белгородской области увеличился объем грузоперевозок, и все вы с работы, и все вы счастливы. Поэтому вы в состоянии платить такие налоги. Я не знаю точных цифр, но в московском регионе, судя по членам профсоюза, процентов 20 членов профсоюза потеряли свой бизнес, были вынуждены за копейки продать свои машины, так как не смогли сводить концы с концами, содержать транспорт и кормить свои семьи. В Волгограде прошла подобная же акция. Там волгоградские водители смогли уменьшить ставку транспортного налога. Будем стараться сделать это и в Белгородской области. У нас чиновники на диалог с народом выходят только после того, как народ покажет зубы. До этого чиновники стараются не слышать. Сделали мы предупредительную акцию, перекрыли мы МКАД. Услышали.
Надолго ли возглавляемая Евгением Савченко Белгородская область будет оставаться заповедником единомыслия, единоначалия и своеобразно понимаемой духовности? Вряд ли ответ на этот вопрос дадут выборы в Белгородскую областную думу.
Рассказывал побывавший в Белгороде специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. У микрофона Михаил Соколов. Во второй части программы «Время политики» после выпуска новостей репортаж из Костромы.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале в произошедшей сегодня массовой драке участвовали 30 человек. Пострадали четверо, в том числе два милиционера. Управление Следственного комитета по Дагестану опровергло появившуюся ранее информацию о двух погибших. Генпрокуратура России направила Польше запрос на экстрадицию одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. По словам официального представителя прокуратуры, большинство инкриминируемых Закаеву преступлений нельзя оправдать никакими политическими мотивами. На прошлой неделе Закаев был задержан на некоторое время в Варшаве, куда приехал для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Польский суд освободил его на том основании, что ему предоставлено политическое убежище в Великобритании, одной из стран Евросоюза, куда входит и Польша. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас может покинуть возобновившиеся недавно прямые израильско-палестинские переговоры о мире. По словам Аббаса, он не будет участвовать и дня в диалоге после того, как истечет срок действия моратория на строительство Израилем поселений на западном берегу Иордана. Руководитель иранского атомного ведомства Али Акбар Салихи заявил, что Международное агентство по атомной энергии переживает кризис доверия и морального авторитета. Салихи выступил в Вене, где открылась ежегодная генеральная конференция МАГАТЭ. В республике Коми оправдан подсудимый на процессе по делу о пожаре в интернате для престарелых. Социальный работник Алексей Королев обвинялся в нарушении правил пожарной безопасности. В январе прошлого года при пожаре в доме престарелых в селе Подъельск погибли 23 человека. В Перми судебные слушания по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» продолжатся во вторник.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На улицах Костромы повсюду гигантские плакаты с портретами привлекательных, хорошо одетых людей и лозунгом «Кострома – душа России». По числу в сумме анонимных персонажей, якобы социальная реклама с символикой, напоминающей партийную, лидирует огромный портрет сурово набычившегося мужчины в дорогом костюме со снисходительной улыбкой, нависающего над теми, кто проходит улицами одной из столиц Золотого кольца. Ухоженный гражданин, похожий на пассажира дорогого джипа, первый номер регионального списка «Единой России» – костромской губернатор Игорь Слюняев. В Костромской области окончательно определился состав участников кампании по выборам областной думы. На поле остались 4 парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. «Яблоко» и «Патриоты России» на выборы не пошли. 7 сентября Костромская избирательная комиссия отказала в регистрации списку партии «Правое дело». Официальный повод, как обычно, – некачественный сбор подписей. Представители «Правого дела» посчитали решение это политическим. Список возглавлял известный подмосковный политик Борис Надеждин. В список вошли известные местные предприниматели, люди молодые и энергичные. Второй номер списка бизнесмен Максим Постников заявил.
У нас действительно появилась неплохая тройка с хорошими шансами. Власть заслуживает критики. На эту критику дается 1 месяц в 5 лет. В принципе, мы могли бы успешно поучаствовать.
Максим Постников сформулировал вполне умеренную линию партии «Правое дело». Он за конструктивную оппозицию, за курс Медведева, но не за линию Путина. И он явно не в восторге от трудов «Единой России», в частности, от губернаторского ручного управления Костромской области.
Наша позиция, прежде всего, созидательная. Законы экономики никто не отменял. Любые монополии – это всегда страшно. Любые монополии – это высокие цены. Я все-таки разделяюсь то, что говорит президент и говорит премьер. Для меня это важно. Есть такое уже ставшее нарицательным словом «модернизация». Оно действительно необходимо. Необходимо, чтобы это происходило в комплексе. А модернизация, на мой взгляд, это конфликт. Конфликт как раз компетенций, с некомпетенциями, эффективности, с неэффективностью. И так далее. Вот моя конструктивная критика, она заключается в том, чтобы, в общем-то, вот это вот постоянное заигрывание с населением без четкой экономической концепции, без понимания, что такое есть те необходимые реформы, которые нужно сделать, это большая проблема. Я считаю, что модернизация должна идти через предприятия малого и среднего бизнеса, причем через реальный его сектор, через инвестиции, через поощрение предпринимателей, которые все-таки встали на этот нелегкий путь. Ведь у нас предприниматели в России в 4 раза меньше, чем в Европе, в 5 раз меньше, чем в Китае. Я думаю, что предприниматели, и которых немного по мировым меркам, должны, как минимум, их должны оберегать от всяческого произвола. Трейдерства, чрезмерных проверок, комиссий по мобилизации доходов. Это все присутствует в достаточно большом количестве. И самое, то, что больше всего настораживает, это ручной путь управления. Вот ручное управление, оно самое неэффективное. Это доказано во всем мире.
Второй номер списка партии «Единая Россия» на костромских выборах аграрий Алексей Ситников доказывает, что без вмешательства во все дела региона губернатору Игорю Слюняеву не обойтись.
Несомненно, режим ручного управления – это единственное, что возможно было в данной ситуации, с которой столкнулся губернатор, делать. Но это не вместо системного подхода, а наряду с системным подходом. Потому что для того, чтобы система заработала, нужна настройка. Настройка всегда делается вручную. Вот, поэтому система вырабатывается. И вот одна из программ партии – это в том числе попытка системного подхода к развитию региона. Но пока без ручного режима, без ручного управления ситуацию не исправить. Но системная подготовка идет.
Особых шансов преодолеть 7-процентный барьер у правого дела не было, считают костромские аналитики. Алексей Ситников сожалеет, что правого дела на выборах не будет.
На самом деле, мне жаль того, что правое дело не смогли организовать начальный этап своей кампании. Ну, этого следовало ожидать, потому что вот форма залога, которая была последние выборы, эффективно применялась, она расслабила людей. Качество сбора подписей – это не только проблема была правого дела, но и ряда других депутатов, к сожалению. Отсутствие контроля на этом этапе и не позволил партии, на мой взгляд, правое дело участвовать в выборах, хотя интересно было с ними подискутировать, люди интересные на темы перспектив развития нашей области.
Глава концерна «Аксон» и депутат областной думы, лидер костромских эсеров Андрей Озеров недоумевает.
Может быть, каким-то образом хотят сдержать как бы наличие большого количества партий. Я заинтересован, честно говоря, в том, чтобы партии были представлены экономического плана.
Некоторые эксперты считали, что правое дело могло бы порезвиться на поле партии власти, увести 3-4%. А «Единой России» на самом деле дорог каждый голос. Как сообщил мне второй номер списка «Единой России» в Костромской области Алексей Ситников, партия, игнорируя соперника, хотела бы добиться на выборах небывалого успеха.
А кто основные конкуренты все-таки, как вы считаете?
Да у нас основные конкуренты – это пассивность избирателей, по большому счету, и успокоенность. Вот я, когда вышел во второй тур выборов мэра в борьбе с Ириной Переверзевой, вот, люди успокоились, а Ситников и так выберут в результате, и, наверное, победила. И вот, чтобы этой успокоенности не было, наша задача, чтобы люди пришли и поддержали те положительные изменения, которые партия «Единая Россия» вот у нас, в Костромской области, в городе, он совершенно другой вот за последние 3 года.
Вы хотите сказать, что хорошо, что мэра сменили?
Это, несомненно, очень большую пользу для города оказало. Как хозяйственник я могу четко сказать, что совершенно другое сегодня управление в городе и другие подходы, которые позволяют эффективно использовать тот ограниченный бюджет, который все-таки у города есть. Но точечно, видно и на пользу горожанам простым.
На какой результат все-таки вы рассчитываете на выборах?
Мы рассчитываем и ставим перед собой задачу обеспечить квалифицированное большинство в Костромской областной думе и фракции «Единой России».
То есть больше 2/3?
24 мандата.
Как считает господин Ситников, губернатор Игорь Слюняев своей активной деятельностью в Костроме при помощи «Единой России» смог добиться больших успехов.
Несомненно, мы поддерживали и поддерживаем на законодательном уровне антикризисный план губернатора Костромской области Игоря Николаевича Слюняева, который позволил во многом вот всплеск безработицы и обратно снизить его до такого, ну, стандартного уровня. Я говорю о том, что это те, кто просто не хотят работать. И постараться эту социальную напряженность здесь снять.
Политолог Николай Сорокин уверен, что костромская власть преуспела лишь по части пиара.
Существенных изменений в лучшую сторону за последние годы в Костроме явно не произошло. Да, конечно же, на слуху различные яркие мероприятия, то выставку яиц Фаберже привезут в Кострому из города Баден-Баден, то поставят оперу Хованщину на главной площади города, то фейерверк устроят на праздник очень большой и красивый, и соберут для этого пиротехнические команды со всей Центральной России. Но эти яркие события, они не могут повлиять на туристическую привлекательность региона или на его инвестиционную привлекательность. Это все внешние проявления, а каких-либо существенных изменений принципиальных мне выделить сложно.
«Единой России» губернатору есть что показать избирателям, доказывает зампредседателя Костромской областной думы «Единорос» Сергей Деменков.
Появилась привлекательность области, и инвесторы идут. Инвестсовет, который создан при губернаторе, значит, постоянно люди приходят для того, чтобы... Да, кризис носит, конечно, свои. Это во всем мире. Вы посмотрите, это не только, и в других тоже областях. Конечно, у нас целлюлозно-бумажный комбинат, но конкретно сейчас уже не только переговоры идут с инвестором, а где-то в ноябре конкретно люди приступят уже к осуществлению данного проекта.
Это где?
Это Мантуровый целлюлозно-бумажный комбинат. Ну и ряд других проектов инвестиционных, которых вот сейчас рассматривались. Это и мебельное производство, это инвестпроекты, связанные с увеличением в районе районах области поголовья крупного рогатого скота. Связано очень серьезное инвестирование с переработкой. Да практически нашли инвесторы на Караваевске, это крупнейшее предприятие области. Сейчас идет речь о том, чтобы строить там действительно молокопереработку. Не возить в Москву, это невыгодно, а делать свою сметану, свой сыр, свой творог и так далее и прочее. Это и рабочие места, это и налоги. Конечно, развитие малого и среднего бизнеса. Не зря при обсуждении бюджета очень много говорилось о том, чтобы предусмотреть меры поддержки малому и среднему бизнесу. Надо реанимировать те предприятия, которые на сегодняшний день у нас, ну, будем говорить, угасали. Вот, но тем не менее, благодаря личному вмешательству губернатора, тот же завод «Мотор-деталь» сегодня, он работает, он сохранен сегодня. Пусть произошло сокращение, но основная масса квалифицированных рабочих идет перевооружение завода, они остались. Это большая костромская льняная мануфактура. Сейчас к пуску практически готовится Зворыкинская мануфактура, Зворыкинский льнокомбинат, известный тоже на всю страну. Поэтому я не скажу, что вот депрессивность, да, такая вот, как например, утверждают, как вот вы, например, даже, что утверждают, на депрессивный регион и так далее. Да нет, вы посмотрите по рейтингу регионов. Мы в каком там, 14 или 19 место занимаем? Я не считаю, что наш регион является там жутко депрессивным. Перспективы есть очень серьезные.
С курсом администрации Костромской области не согласен лидер местной «Справедливой России», второй номер списка, первым идет лидер партии Сергей Миронов, Андрей Озеров.
В сегодняшний момент предприниматели очень недовольны деятельностью губернатора как таковой. Проводятся конкурсы, тендеры, люди выигрывают, бьются на конкурсах, а выполняют объемы работ, а оплата потом не происходит. И уже начиная с 2009 года область задолжала огромное количество денег, и некоторые предприятия просто обанкротились. Просто как бы сейчас не существует. В момент кризиса была увеличена оплата за землю. Была поднята кадастровая стоимость. Для некоторых предприятий увеличение составило в десятки раз. А для крупных промышленных предприятий это довело просто до банкротства. Исходя из всего этого, большое количество предпринимателей злые на сегодняшнюю власть исполнительную. Глава администрации, можно сказать, что они держат камень за пазухой. Существует это вот недовольство.
Есть неприятные для «Единой России» замеры социологов. 5 лет назад партия «Единая Россия» в Костромском регионе получила 35%. Сейчас рейтинг партии находится на уровне 40-44%. Возможно, власти нервничают. За невыполнение плановых показателей около 2/3 голосов Кремль может наказать губернатора. Костромские правые надеялись на Центризбирком. И напрасно. 16 сентября Центризбирком им отказал. Решение Костромской избирательной комиссии об отказе в регистрации списка правого дела 16 сентября утвердил Центризбирком. Как считает политолог Николай Сорокин, Кремль не только решал частный костромской случай.
Ситуация в Костроме, где, может быть, впервые у правого дела появился реальный шанс пройти барьер и создать фракцию в региональном парламенте. И именно в Костроме этого шанса партию правое дело лишают. Это, на мой взгляд, некий тест для нашей власти. Появился в России курс на создание реальной многопартийности? Или же это все-таки имитация? К чему стремится президент Медведев? К созданию реальной демократической многопартийной системы или к созданию однопартийной системы, которая будет напоминать прежнюю КПСС? Будет происходить в России демократизация или же это все останется всего лишь красивыми статьями, которые пишет наш президент?
В выборах в Костроме теперь участвует один либерал – Максим Постников. Он баллотируется по одномандатному округу. Политолог Николай Сорокин считает, что голоса потенциальных избирателей правого дела, оппозиционных либералов, могут отойти «Справедливой России».
Как показывают результаты социологических исследований, значительная часть электората этой партии останется дома и на выборы не придет. И другая часть избирателей правого дела, скорее всего, проголосуют за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» в последние недели все больше позиционируется как главная альтернатива партии власти в нашей области.
«Справедливая Россия» выглядит в Костроме неожиданно бодро. Это связано с фигурой второго номера списка. Это главный костромской оппозиционер, депутат областной думы, владелец концерна «Аксон» Андрей Озеров, который постоянно оппонирует губернатору Игорю Слюняеву.
Костромская область, конечно, очень неблагополучный регион. И поэтому для того, чтобы его поднять, требуется огромные усилия и работа. Первое, что должна будет заключаться в создании команды областной администрации. Здесь же приехала команда на рывок работать. На рывок можно только дров наломать. О чем говорят сейчас все главы всех районов Костромской области. Вот эта ситуация, понимаете, в каком ключе мы работаем? Только показать на сегодняшний момент – какие-то резкие движения, результаты, и потом уехать отсюда, завладев какими-то, так сказать, ценностями Костромской области, а там уже трава не расти. Либо ты приходишь серьезно, создаешь команду тех людей, которые здесь работают, ставишь как бы систему мотивации на достижение, и работа заключается на длинную дистанцию. Для Костромы это 10 лет как минимум нужно, чтобы показать устойчивый и надежный рост. А сейчас, то, что мы сейчас покрасили деревья белой краской, то, что мы провели концерты на площади, провели увеселительные мероприятия, выставку яиц Фаберже, это ничего для экономики области не даст совершенно.
Андрей Озеров фактически выражает мнение костромской элиты, подавленной приездом группы активных чиновников, выходцев из МВД. Андрей Озеров отвечает.
Я никогда не был близок к власти, я всегда как бы имел свою точку зрения на все происходящее. При покойном губернаторе я резко выступал против третьего срока и отстаивал свою позицию. Я всегда придерживался как бы демократических начал и за правду всегда был.
А почему многие люди, которые раньше имели собственное мнение, так боятся нынешнего губернатора Слюняя? Он же никого не посадил.
Существует очень как бы хорошая команда опричнины. Ведь он, будучи сам милиционером, был милиционером и привел с собой большую команду милицейских работников. Генералитет такой. Соответственно, все механизмы, которые сейчас у нас работают в Костромской области, это механизмы милиции. Существуют угрозы. Вначале, допустим, задержание, проведение обысков под любым предлогом, проведение каких-то мероприятий, оперативных мероприятий, которые потом как-то доносятся до человека, и что угроза, которая может реализоваться. Ведь серьезных предпринимателей, имеющих хороший финансовый вес, имеющих хорошую юридическую службу в Костроме, все-таки мало. И многие просто ложатся, лучше спрятаться, замолчать и тихо ненавидеть. И при удобном моменте, если Игорь Николаевич подскользнется, вся эта предпринимательская среда встанет и скажет все вслух.
А пока только это вы говорите.
Пока получается только я.
В последнюю неделю октября Костромскую область планирует посетить лидер «Справедливой России» и номер один списка по региону Сергей Миронов. Идет по Костроме слух, что на время приезда спикера Совета Федерации губернатор Игорь Слюняев отправится в деловую поездку по Северной Костромской глухомани. Зато с Жириновским губернатор не сможет не встретиться. Фирменный скандал никому не нужен. Тем более, что ЛДПР в Костроме ведет вялую кампанию и ни на что не жалуется. Лидер организации Юрий Кудрявцев сказал мне о том, что партия оппозиционная – но ссориться с властями неразумно. Потом не решишь ни один вопрос.
Мы партия парламентская. Я ставлю, значит, свою задачу, чтобы у нас было, значит, такое лицо. Ни в коем случае не полностью там соглашаться, как говорится, с партией власти. Почему? Потому что критика нужна. Критика нужна даже не только с партийной позиции, а все, что не подвергается критике, в конце концов, приведет к КПСС со всеми вытекающими, значит, отсюда последствиями. Значит, я надеюсь, что демократический процесс в нашей стране будет продолжен.
А как он вот сейчас у вас продолжается? Есть на вас административное давление?
Непосредственно, что ли, такого катка, значит, давления мы не испытываем, но, значит, в процессе кампании ряд наших кандидатов в депутаты на районный уровень, как-то вот на областной, мы были от этого, значит, избавлены. На уровне глав, значит, были такие, значит, скажем так, воздействия. На уровне муниципальном.
Как председатель Комитета по науке и культуре областной думы Юрий Кудрявцев выступает с путанной критикой реализации нормативно-подушевого принципа финансирования, который, по его мнению, приведет к закрытию деревенских школ и сельских клубов, к тому, что 1000 учителей в деревне потеряют работу, а дети – доступ к образованию.
Быстрый переход к нормативно-подушевому финансированию с точки зрения закона, как там все прописано, ну, там достаточно хорошо, значит, это прописано. А когда закон начинает осуществляться, высвобождающиеся педработники не трудоустраиваются, а это люди с высшим образованием на селе. И когда мы говорим о том, чтобы из села, значит, не уходили люди, не уходил народ, надо это как-то держать. Конечно, получился парадокс, что сельская школа стала последним форпостом экономики на селе. Во как. То есть не сельскохозяйственное производство, которое умерло в значительной степени, а, значит, вот есть школа, там кто-то работает кочегаром, кто-то работает учителем. Расходы неэффективны. Ну, детей учить там предусмотрено, что в другие школы возить, но тут же опять, значит, проблема. Автобус есть, он не оборудован. То есть когда закон писался, издавался, ну, вроде все было, так сказать, на бумаге хорошо. Когда, значит, стал, значит, он реализовываться, значит, пошли проблемы.
Костромской лидер ЛДПР Юрий Кудрявцев рассчитывает, что дозированная критика не оттолкнет от партии избирателей, а привлечет, как всегда, яркий приезд в Кострому и районы области лидера списка Владимира Жириновского. Он-то кампанию и вытянет. Обычно на обличении безобразий власти весьма успешно строят свою кампанию коммунисты. Но в Костромской области это не так. К удивлению наблюдателей, обком отодвинул в сторону одного из спонсоров прошлой кампании КПРФ, бывшего второго номера списка Михаила Долматова, единственного члена партии, пробившегося в Думу по округу. На этот раз компартия вообще не выдвинула его кандидатом в областную Думу. Здешние лидеры компартии предпочитают обличать власть вообще, а первый секретарь обкома Валерий Жицкий нашел очень удачную формулу. Мол, губернатор не может изменить положение, если федеральная власть плоха. Это позволяет ему обходить все вопросы о реальном положении дел в регионе. Ты его спрашиваешь про результаты работы губернатора Игоря Слюняева, а он обличает безликую власть, похваливая призывы президента Медведева к модернизации.
Пока ни президент, ни председатель правительства не нашли адекватный ответ на те вызовы времени, перед которыми стоит Россия. Мы, безусловно, и наш лидер Геннадий Андреевич, и все коммунисты, безусловно, поддержим вопросы, связанные с модернизацией. Хотя об этом мы говорим все 20 лет и считаем, что то, что сегодня утверждается, что мы будем делать не как Петр и Сталин, а будем делать медленно, но неуклонно, мы считаем, что это большущая ошибка, потому что у России нет исторического времени. И то, что они предполагают делать к 20-30 году, боюсь, это как бы вот большое заблуждение, что нам история это время выделила. Люди, которые нами управляют, они недостаточного масштаба и не очень профессиональны для того, чтобы такой колоссальный сделать рывок вперед. И в этой части, поскольку я говорю, что Костромская область – субъект, здесь можно сделать красивыми фасады, выделить какие-то бюджетные средства для отдельных граждан. Но я абсолютно убежден, какая бы власть здесь ни была, она никогда не сделает при нынешнем векторе экономического, социально-экономического развития в государстве, никогда не сделает так, чтобы здесь было благополучно. Выборы – это же синокос. И я вот, допустим, радуюсь, когда я слушаю эти программы, планы, я просто рыдаю от счастья, что все-таки, если не я, то мои внуки будут жить в богохранимой Костроме, которая является душой России.
А к вашему губернатору это все относится? То есть вот он на ручном управлении что-то тут пытается сделать?
Ну, безусловно, это грамотный, хваткий, сильный, крепкий руководитель. Но трагедия нашего губернатора, как и трагедия абсолютного большинства, поскольку он служит вот этой власти, у нас будет все то, что происходит во всей России. Внешние вещи мы можем сделать, какие-то проблемы можем сбуферить, но наше население сокращается на 4,5-5 тысяч человек в год. Большое количество высоких профессионалов работает под Санкт-Петербургом, Москвой. Некоторые работают на Урале, небольшая группа в Ярославле. У нас нет ни одного серьезного промышленного предприятия, которое сегодня бы работало. Вот он у нас дорожник, бывший дорожник. Но у нас 6500 километров дорог, по которым могут пройти только танки. Он вынужден выполнять ту программу, которая, допустим, вот сейчас говорится о неэффективных расходах. Это слишком много больниц. Это слишком много школ, это слишком много клубов и библиотек. Что сумел губернатор? Он сумел установить жесткую вертикаль. На определенных направлениях сосредоточить усилия в области порядка улиц, центральных туристических маршрутов. Есть надежда на то, что дороги в Костроме станут лучше. Выделены соответствующие деньги, хотя это не заслуга партии власти, о чем они сегодня говорят, а это решение правительства. Каждому региональному центру выделяется соответствующее количество средств. Но, повторяю, даже при той энергетике, которая сегодня есть у губернатора, он не решит ни один коренной вопрос. Ни один.
Тем не менее, буквально под нажимом комиссара Москвы, депутата Госдумы и второго номера партийного списка Алексея Пономарева, Валерий Жицкий признался в микрофон: есть в Костромской области отдельные факты давления на коммунистов.
Я скажу абсолютно определенно. Вот чисто внешняя сторона. Я не ощущаю нигде давления губернатора на КПРФ. Но я знаю другое, что от имени губернатора, вот на местах, представители «Единой России», это просто разгул, во-первых, невежества, очень часто хамство. Не случайно, скажем, у нас уже снят человек с выборов, ну, вернее, он сам написал заявление в Мантурово, в одномандатном округе. Ему сказали, что ты-то в выборах можешь участвовать, но работу, хоть тебе там 40 с небольшим лет, но работу ты потеряешь, и бог везде ты найдешь. У нас написал заявление под нажимом, у нас снят с выборов человек в Буе.
Компания КПРФ в Костромской области не удалась, убежден политолог Николай Сорокин.
Коммунисты ведут кампанию очень слабую и очень вялую. Она фактически ограничивается тем, что они печатают свою партийную газету «Многотиражку» и распространяют ее среди активистов и среди прохожих на улицах. Каких-либо ярких акций, связанных с коммунистами, в Костроме сейчас назвать сложно. Коммунисты на этих выборах имеют очень мало ресурсов. Они лишились фактически со своего основного спонсора Михаила Долматова, который на прошлых выборах в областную думу шел вторым номером, а на этих выборах он вообще в списке КПРФ не участвует. Каких-либо других известных общественных деятелей и предпринимателей, которые бы сейчас появились в списке КПРФ, мы не наблюдаем. Список коммунистов, на мой взгляд, наберет намного меньше голосов, чем он мог бы набрать при нормальном ресурсном обеспечении и при нормальных ситуаций. Конечно же, у КПРФ есть ядерный электорат, это в первую очередь люди старшего поколения, которые в любую погоду и при любой ситуации придут и проголосуют за коммунистов, но этот электорат не такой большой.
16 сентября в Кострому приехал зампредседателя Государственной Думы России, второй секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников, который первым делом вместе с главными участниками костромской кампании партии направился прямо к губернатору Игорю Слюняеву. Я поинтересовался у первого номера списка КПРФ в Костроме Валерия Ижицкого.
О чем можно сейчас с властью договариваться?
С властью можно договариваться о том, чтобы она вела себя прилично в рамках ныне действующего законодательства, и о том, что власть все-таки будет исполнять и федеральные законы, и власть будет работать все-таки на избирателей, на нашу область.
КПРФ вновь получила заверение власти в том, что в обмен на правильную линию поведения партии ей дадут пройти в Костромскую областную думу. Валерий Ижицкий сообщил.
Мы должны выйти на 20-25%. Но опять же, я не Ванга, я не прорицатель. И понимаю, что здесь могут быть всякие нюансы. Я не могу сказать, насколько на последнем этапе партия власти, борясь за то, чтобы набрать соответствующие проценты, будет переходить грань.
Это было мнение первого секретаря Костромского обкома КПРФ Валерия Ижицкого. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 27 сентября репортажи из Новосибирской и Костромской областей. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Закономерны ли протесты, вызванные кампанией по депортации цыган властями Франции? Об этом говорим с цыганским активистом Сашей Клейном, главой проекта защиты цыган в России Стефанией Кулаевой и французским историком и филологом Жоржем Нева.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это клевета, организованная по команде.
Мы сидели внутри, когда взрывом выбило стекло в гости.
Журналиста следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного.
Надеюсь, что милость Христа принесет исцеление и мир.
Я вынужден поделиться плохими новостями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».